Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В среду 12 марта 1947 года в Конгрессе Соединенных Штатов выступил президент Гарри Трумэн. Черный костюм, темный галстук, он был похож на священника на похоронах. Медленно зачитанная им по блокноту 18-минутная речь была выслушана конгрессменами с напряженным вниманием и почти не прерывалась аплодисментами. По мнению одного из трумэновских биографов, она стала, вероятно, самым знаменитым и самым противоречивым президентским выступлением в американской истории XX века.
Серьезность ситуации, сложившейся сегодня в мире, требует моего выступления перед объединенной сессией Конгресса. Внешняя политика и национальная безопасность нашей страны находятся под угрозой. Один аспект существующей ситуации, которую я представляю вам сейчас для вашего рассмотрения и вынесения решения, касается Греции и Турции. Соединенные Штаты получили от греческого правительства просьбу о финансовой и экономической помощи. Предварительные сообщения от американской экономической миссии в Греции и сообщения от американского посла в этой стране подтверждают утверждение греческого правительства, что помощь крайне необходима, чтобы Греция могла остаться свободной страной.
Трумэн просил у Конгресса $400 миллионов экономической и военной помощи. Но речь шла не об учреждении еще одной традиционной программы зарубежной помощи и не о каком-то совместном предприятии на Балканах. Президент просил средства на создание совершенно новой внешней политики, предполагающей изменение лица мира.
Семена тоталитарных режимов распространяются и растут в злой почве бедности и борьбы. Они достигают своего полного роста, когда надежда людей на лучшую жизнь умерла. Мы должны поддержать эту надежду. Свободные народы мира обращаются к нам с просьбой в поддержании их свободы. Если мы колеблемся в нашем лидерстве, мы можем подвергнуть опасности мир во всем мире. И, конечно, мы подвергнем опасности благосостояние нашей нации. Большая ответственность возложена на нас последними событиями.
Возложение на США этой ответственности было делом вынужденным, и не только факторами политическими. В конце 46-го, начале 47-го года разрушенная послевоенная Европа переживала не только жесточайший экономический кризис, но и необычно суровую холодную зиму. Эти обстоятельства вынудили британское правительство в феврале уведомить своих американских союзников, что Англия прекращает свою помощь Греции и Турции. Попросту на себя-то не хватает средств. Для раздираемой политическими противоречиями и бешеной инфляцией Греции, в которой англичане весьма неэффективно пытались сохранять военный контроль за положением, для Греции, где набирала мощь коммунистическое партизанское движение, снабжаемое из сопредельных уже ставших коммунистическими стран Югославии, Албании и Болгарии, британское решение означало в близкой перспективе установление там коммунистического правления. Это очень хорошо понимали не только Черчилль и Трумэн, но и Сталин, радостно уже вскоре после Ялты поведавший представителям болгарских и югославских коммунистов. В свое время Ленин не мог даже мечтать о таком соотношении сил, которое мы достигли в эту войну. Однако завкафедры истории Европы и Америки МГИМО профессор Владимир Печатнов считает, что советскую угрозу Греции Запад преувеличивал. Коммунистическая – да, но не советская.
В Греции шла гражданская война, и оказывалась со стороны Идти, это прежде всего Югославии, активная помощь левым прокоммунистическим силам. Роль Советского Союза в Греции была довольно минимальной. Сталин считал ее британской сферой влияния, исходил из того, что Запад не отдаст Грецию. Тем не менее, англичане, а затем и американцы стали рассматривать ситуацию в Греции как чреватую угрозой советской экспансии, выхода Советского Союза к Средиземноморью, которому нужно дать решительный отпор.
Еще сложнее обстояло дело в Турции. Уже летом 1945 года Молотов по инструкции Сталина предъявил Турции ультимативное требование создать совместные советско-турецкие базы для защиты Босфора и Дарданелл, а еще возвратить Армении и Грузии земли, уступленные большевистским правительством по соглашению 1921 года. Тем же летом Политбюро санкционировало меры по организации сепаратистского движения в иранском Азербайджане и других северных провинциях Ирана. Главе советского Азербайджана Мирджафару Багирову были даны указания готовиться к объединению Азербайджана.
В Турции ситуация была иной. Там советская роль и давление было гораздо более грубым и зримым. Главной целью советской политики было изменение режима проливов и получение, в лучшем случае, контроля над проливами, старая мечта российских царей, потом коммунистов. Плюс выдвигались территориальные претензии по тем территориям, которые раньше принадлежали Армении и Грузии. Своего апогея эта война нервов достигла летом 1946 года. Сталин рассчитывал на то, что турки дрогнут, а Запад за них не заступится. Он ошибся и в том, и в другом. Турки, напуганные советским давлением, пошли искать защиты на Западе, а американцы, в свою очередь, эти объятия широко раскрыли.
Так, к началу 1947-го в Южной Европе назрел военно-политический кризис, который госсекретарь США Джордж Маршалл истолковал как имеющий прямое и непосредственное отношение к Соединенным Штатам. 27 февраля, обращаясь к лидерам Конгресса США, он сказал: «Советское доминирование может расшириться на весь Ближний Восток до границ Индии. Мы стоим перед первым кризисом из серии, которая может привести к советскому доминированию в Европе, на Ближнем Востоке и Азии». Президент Трумэн осознавал, по его словам, что он стоит перед необходимостью принять решение более серьезное, чем когда-либо принятое любым президентом. Историк холодной войны, профессор Темплского университета в США Влад Зубок рассказывает мне.
Трумэн обладал одним качеством, которое можно по-разному оценивать. Одни историки считают его замечательным, другие его главным недостатком. Он умел быстро принимать решения. Он принимал решения и потом крепко спал. Ну, он, например, принял решение сбросить атомную бомбу. После этого он не мучился кошмарами и сновидениями. Он принял решение еще в 1946 году, в феврале-марте, пообщавшись с Черчиллем, перед тем, как Черчилль сказал речь о железном занавесе, принял решение сдерживать Советы, сдерживать Сталинскую империю. Ну и после этого, в общем, действовал в этом духе. Так что курс Трумэна, он формировался еще раньше, даже, можно сказать, за год доктрины Трумэна уже в его уме, по-моему, довольно четко обрисовались контуры этой самой доктрины.
В этом самом феврале 1946-го, который упомянул профессор Зубок, в Вашингтоне была получена из Москвы знаменитая длинная телеграмма посла Джорджа Кеннона, в которой тот проанализировал советскую политику и намерения лидеров СССР. Кеннон утверждал, что сталинский режим фанатически убежден в невозможности мирного сосуществования с миром капитализма, в первую очередь США, что правители СССР, как это всегда было в истории России, делают ставку на военную агрессию с целью обеспечения внутренней безопасности своего слабого режима. Но они, как писал Кеннон, очень чувствительны к логике силы и всегда отступают перед ней. После этого президент Трумэн поручил двум своим помощникам, Кларку Клиффорду и Джорджу Элси, подготовить отчет по вопросам американо-советских отношений. В этом секретном документе, созданном к осени 1946-го и признанном президентом слишком горячим, говорилось.
Генералиссимус Сталин и его окружение предпочитают мощные вооруженные силы любым возможным союзом с заграницей и как можно быстрее создают мощную и самообеспечивающую экономику. Они имеют любые возможности увеличить прямо или косвенно область своего контроля для обеспечения дополнительной безопасности в жизненно важных районах Советского Союза.
Основные выводы отчета Клиффорда и Элси. Язык военной силы является единственным средством разговора с Кремлем. А кроме того, США должны поддерживать и помогать всем демократическим странам, которым угрожает СССР. Эти мысли и легли в фундамент новой политической доктрины, которая, по словам тогдашнего заместителя госсекретаря США Дина Ачесона, вовсе не являлась доктриной, охватывающей весь мир. Президент лишь стремился восстановить баланс силы в Европе и первоначально не имел ни намерений, ни возможности добиваться мирового господства. Но, как написал позднее биограф Трумэна, ситуация в мире будет упорно толкать его в этом направлении. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодня она посвящена 60-летию доктрины Трумэна. Что же сейчас, через 6 прошедших десятилетий, можно сказать об ее эффективности? На этот вопрос моей стамбульской коллеге Елене Солнцевой отвечает турецкий историк профессор Немет Ренгли Йылдыз.
Турция получала 100 миллионов долларов, однако фактически помощь оказалась гораздо внушительнее. Дополнительная часть средств в виде долгосрочных кредитов была выделена на приобретение промышленного оборудования, автомобилей. В Анкаре было создано особое министерство, занимавшееся исключительно реализацией американского плана. В это время в обществе царило приподнятое настроение. Измученная инфляцией Турция с радостью принимала американскую помощь. В это время в Стамбульский порт с дружеским визитом зашел американский крейсер. Средства информации называли это событие началом американо-турецкой дружбы. Кроме оказания гуманитарной помощи, американцы поставили ряд экономических задач. Повышение производительности труда, достижение финансовой стабильности, развитие торговли и международного экономического сотрудничества. Большая часть средств расходовалась на приобретение промышленного оборудования, автомобилей. Американцы требовали переориентации страны на частный капитал и продолжения процесса приватизации. Подобные условия делали Турцию крайне привлекательным местом приложения иностранных инвестиций. Однако одно из условий вызвало массу недоумений и критики. Американцы предлагали изменить экономическую стратегию страны и отказаться от амбициозной, преждевременной, по их мнению, программы крупномасштабной индустриализации. Турции предлагалось развивать сельскохозяйственное производство, добычу минеральных удобрений и угля. Экономисты с негодованием отмечали, что Соединенные Штаты предоставляют экономическую помощь, лишая возможности развивать тяжелую индустрию. Направленная на деиндустриализацию страны американская помощь шла вразрез со стратегией создателя Турции Ататюрка, который хотел сделать Турцию современной индустриальной державой. Такой же болезненной ценой после Второй мировой войны в Турции была создана модернизированная современная армия. Америка гарантировала безопасность Турецкой республики в обмен на право пользоваться аэродромами, портами и дорогами, создавать на территории Турции любые объекты, в том числе и военные. Было подписано соглашение о предоставлении кредита для закупки американского вооружения. Американские инструкторы начали обучать турецких офицеров, часть из них стала постоянно обучаться в Соединенных Штатах. Это ставило в зависимость турецкую армию и саму Турцию от Соединенных Штатов, ущемляло ее суверенитет. Армия оказалась технически полностью зависима от западных поставок. Покупая у американцев машины, мы были вынуждены обращаться к ним за помощью, чтобы их починить. Собственная промышленность перешла на ремонт и обслуживание техники. Несмотря на это, американская помощь ускорила вхождение Турции в НАТО, стабилизировала внутреннее положение, предотвратила большевизацию общества. Надо сказать, в то время многие бредили коммунистическими идеями. Коммунистическая партия была на высоте. Почти каждый день проходили митинги, на которых призывали установить в стране коммунистический режим. Все боялись, что коммунисты победят на выборах, придут к власти, и Турция автоматически станет членом Варшавского договора. После участия Турции в плане Маршалла положение кардинальным образом изменилось. Турция отошла от политики нейтралитета и обратила взоры на Запад, включившись почти во все американские военные, экономические и культурные программы Западной Европы.
Турецкий историк, профессор Немет Ренкли Йылдыз. Его коллега из США, профессор Влад Зубок.
Сейчас американцы пожинают плоды того вхождения в Ближний Восток, которое началось, собственно говоря, с доктрины Трумана. Ведь, по сути дела, в марте 1947 года они провозгласили торжественно помощь Греции и Турции, но замах-то был гораздо больше. Замах в трумановской речи был помочь тем народам, которые хотят жить свободно, и препятствовать тем силам, которые хотят навязать этим народам другой образ жизни. Не говорилось какой, но ясно подразумевался коммунизм.
Это противостояние удалось. Греческие коммунистические партизаны были изгнаны из страны. Многие оказались в СССР. Проливы остались за Турцией. Продвижение коммунизма в Малую Азию и на Балканы было приостановлено. И романтическое, предвоенное «но мы еще дойдем до Ганга», «но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя», так, слава Богу, и осталось несбывшимся пророчеством. Профессор МГИМО Владимир Печатнов говорит мне.
Доктрина была успешной в том смысле, что, во-первых, она привела с точки зрения американских интересов к стабилизации ситуации в самой Греции, где гражданская война скоро прекратилась, а левые и прокоммунистические силы потерпели поражение. Этому, правда, способствовал и Тито, который, как известно, в 1948 году разругался со Сталином и тоже прекратил свою активную поддержку греческим коммунистам. А что касается Турции, то там ситуация тоже стала более стабильной, усилилось американское присутствие. Турция стала де-факто союзником Соединенных Штатов, а потом обе страны, как известно, вошли в состав Североатлантического блока. И в этом смысле доктрина Трумана была успешной.
Наших слушателей, конечно же, интересует, как отнеслись к доктрине Трумана в Советском Союзе.
В Советском Союзе была некоторая эволюция отношений. Первоначально доктрина не встретила серьезной тревоги, насколько это видно по имеющимся документам. Ну, во-первых, потому что считалось, что Греция уже является недосягаемой для советского влияния. Турция, Сталин тоже фактически оставил свой этот к тому времени черноморско-средиземноморский проект к 1947 году. Вызывало, конечно, опасения вот такой идеологической подоплекой доктрины, которая по существу действительно была началом вот этой глобальной идеологической войны, ведь речь шла о противопоставлении двух образов жизни. Хотя Советский Союз не назывался напрямую, но речь шла вот о свободном, с одной стороны, и тоталитарном мирами, между которыми и начинается борьба не на жизнь, а на смерть. И вот этот идеологический запал, объявление идеологической войны, конечно, настораживало.
Настораживала, на мой взгляд, весьма сдержанная оценка, а в отношении идеологического запала и неточная. По линии идеологии советы и сами могли жечь не по-детски. Внешность Трумана, очкарика с тонкими губами, как его описывали современники, немедля вдохновила серию карикатур Бориса Ефимова и Кукрыниксов на американский империализм, печатавшихся в центральных советских изданиях. О Трумане писали как о враге мира и человечества, именовали его поджигателем войны. Но это все известно. А сейчас я хочу сообщить и нечто мало кому известное. Вскоре после того, как сообщения о Трумановском выступлении в Конгрессе были опубликованы в «Правде и известиях», министр внутренних дел СССР Сергей Круглов направил Сталину, Молотову, Берии и Жданову совершенно секретное донесение о том, что говорят в подведомственных ему лагерях о доктрине Трумана военнопленные и интернированные. Речь шла о насильственно вывезенных из Германии ученых, которые использовались для советских военных разработок. Пленные, конечно же, знали, что опер не дремлет, да и товарищи поневоле стучат, а потому все они, и эсэсовцы, и самураи, и антифашисты, или прикидывающиеся такими. Все Трумана ругали, Молотова хвалили, а имя Сталина на всякий случай всуе не произносили. По традиции такого рода отчетов имя того, кто дудел не в унисон, специально выделяли. Про Трумана, надо сказать, все выступали дружно и как надо. Но стоило, например, немецкому генерал-лейтенанту Фридриху Бранду ляпнуть, что, я цитирую, «Америка не потерпит, чтобы русские укрепились в Дарданеллах и в Эгейском море», как против его имени появлялась отметка «реакционер». Или другой немецкий генерал Вальтер Риск сказал неосторожно, «Если русские не хотят допустить войны, им ничего другого не остается, как пойти на уступки». И сразу за это заработал привесок к имени «участник зверств под Ленинградом». Ясно, что ни Сталин, ни Берия мнением всех этих сидельцев о Трумане не интересовались. Им и своего, и донесений внешней агентуры хватало. Так зачем же все это делалось? Часто любят говорить о советском обществе той поры как об одном большом лагере. А вот о том, что в лагерях, в том числе и в лагерях военнопленных, моделировались некоторые ритуалы жизни вольняшек, об этом не вспоминают. Как и простые советские люди, пленные фашисты обязаны были все как один, единодушно, одобрять советские инициативы и лично товарища Сталина, как и вольняшки были должны гневно клеймить империализм, а начальники их рапортовать об этом. Так что министр Круглов просто исполнял в данном случае ритуальное действие. А президент Трумэн, человек, принявший решение о бомбардировке Хиросимы и запустивший новую американскую внешнеполитическую стратегию сдерживания коммунизма, тоже играл ритуальную роль воплощения зла. Как и всякий, он не всегда был прав, а иногда говорил и делал просто глупости. Но стольким, сколько он сделал для изменения лица современного ему мира, может похвастать отнюдь не каждый. Через 6 десятилетий после его речи в Конгрессе это особенно очевидно. «Доктрина Трумана. 60 лет спустя». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге сегодня состоится акция против расовой нетерпимости. Организатор группы «Антифашистская инициатива» хотел провести шествие, но получил от властей разрешение только на митинг. Северная Корея заявила, что не начнет процесс ядерного разоружения, пока Соединенные Штаты не отменят введенных против нее финансовых санкций. Представитель КНДР на переговорах в Китае призвал разморозить северокорейские счета в одном из банков Макао. Парламент палестинской автономии сегодня, как ожидается, утвердит состав правительства национального единства, сформированного группировками ФАТХ и ХАМАС. Переговоры о создании правительства шли в течение долгого времени в обстановке вооруженного противостояния сторонников двух группировок. Соединенные Штаты перебрасывают в Ирак еще свыше 2500 военнослужащих. Численность дополнительных войск, направленных в последнее время в Ирак, чтобы стабилизировать там обстановку, приближается таким образом к 30 000. Члены Совета Безопасности ООН не возражают против присутствия на заседании Совета президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Иранский лидер обратился с такой просьбой накануне предстоящего рассмотрения новых санкций против Ирана. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о многократном, в среднем в 10 раз, увеличении штрафов. Окружная прокуратура Москвы предъявила обвинение 8 участникам международной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми. Один из фигурантов этого дела – подполковник Дмитрий Стрыканов, который, по мнению следствия, руководил группировкой.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Семьдесят лет назад, 5 марта 1937 года, завершил свою работу февральско-мартовский пленум ЦК ВКПБ. Именно с него идет отсчет явления, вошедшего в историю как «Большой террор» или «Погоду» 37-го. Пленум продлился несколько дольше, чем обычно работали пленумы ЦК, и разговор на нем шел сплошь про борьбу с врагами народа. По завершении пленума состоялся судебный процесс над Бухариным, Рыковым и другими.
Вот ведь странно, пленум закончился 5 марта 1937 года. Через 16 лет, тоже 5 марта, умер Сталин. Впрочем, такие числовые сближения кажутся глубокомысленными, но на самом деле ничего не означают.
Итак, сегодня пойдет речь о терроре 37-го года. Его особенностью, заданной именно пленумом, было то, что репрессии обрушились в первую очередь на партийную и руководящую верхушку, а вслед за ними уже и на остальных. Причем многие из репрессированных простых людей были арестованы из-за связей, родства с советскими партийными выдвиженцами, теперь разоблаченными как враги народа.
Днепропетровский областной исполнительный комитет в отдел кадров Центрального исполнительного комитета СССР 9 июля 1937 года. Члены ЦИКа СССР Гаврилов И.А. и Федяев И.Ф. как враги народа, репрессированные органами НКВД. Сообщая об этом, прошу внести вопрос о выводе их из состава членов ЦИКа СССР.
ЦИК Молдавской АССР, председателю в ЦИК Калинину, 3 августа 1937 года. Довожу до вашего сведения, что член ЦИК СССР и Украинской ССР, председатель ЦИК Молдавской АССР Воронович Евстафий Павлович, исключен из партии, выведен из состава ЦИК и президиума ЦИК Молдавской АССР, снят с работы за бытовое разложение и связь с врагами народа.
Дирекция центральных курсов редакторов-переводчиков секретарю ЦИК СССР Горкину 3 сентября 1937 года. Партийный комитет центральных курсов редакторов-переводчиков доводит до вашего сведения, что нами исключен из рядов ВКПБ Алимов Камильджан, член Совета национальности ЦИК СССР, как неразоружившийся буржуазный националист.
Прокурор СССР Вышинский секретарю ЦИК СССР Горкину 16 сентября 1937 года. Иванченко Я.П. осужден как изобличенный в принадлежности контрреволюционной террористической диверсионной организации. Даутов Шейхамет, бывший зампредседателя Совнаркома Башкирской АССР, привлечен к уголовной ответственности за участие в казачьей повстанческой организации, подлежит выводу из состава членов ЦИК СССР. В отношении остальных, указанных в вашем списке лиц, будет сообщено дополнительно.
Выписка из протокола номер 46 заседания Президиума ЦИК Советов Таджикской ССР 21 сентября 1937 года. Первое. Снять с поста председателя Совета народных комиссаров и исключить из состава членов ЦИК Таджикской ССР как врага народа, шпиона одного из иностранных фашистских государств Рахимбаева Абдулло. Второе. Просить ЦИК Союза СССР снять Рахимбаева Абдулло с поста председателя ЦИК Союза СССР и исключить его из состава членов президиума ЦИК и членов ЦИК Союза СССР. Третье. Просить ЦИК Союза СССР лишить Рахимбаева Абдулло ордена Ленина.
Тут что примечательно. Все-таки ЦИК СССР, Центральный исполнительный комитет, номинально высший орган государственной власти. Его избирали съезды советов. ЦИК существовал до 1938 года, когда его сменил Верховный Совет СССР. Рахимбаев, последний из упомянутых в документах, на тот момент был председателем ЦИК СССР. И его судьбу решал республиканский ЦИК, а союзному просто предлагалось снять Рахимбаева с поста. То есть высший орган государственной власти не решал судьбу своих членов, не имел на то власти или не осмеливался ею воспользоваться. Никакого, так сказать, депутатского иммунитета. Членов ЦИК исключают из партии местные организации, иногда довольно высокого уровня, республиканские, иногда вообще довольно мелкие, вроде упомянутого парткома центральных курсов редакторов-переводчиков. Местное управление НКВД их арестовывают. А высший, ЦИК СССР, покорно выводит разоблаченных врагов из своего состава. Максимум, на что осмеливается, поинтересоваться у товарища Вышинского, вправду ли уже осуждены упомянутые товарищи.
Тут есть своя логика. В качестве разоблачителей выступали те организации, которые в свое время ныне низвергаемых товарищей выдвигали. Как бы те, кто давно и хорошо знал работника, старые соратники.
Протокол номер 12. Заседание Президиума Западного областного исполнительного комитета от 21 июня 1937 года. О Румянцеве и Шильмане. Первое. Исключить из состава Президиума облисполкома и поставить вопрос перед Пленумом об исключении из его состава Румянцева и Шильмана как врагов народа. Второе. Президиум облисполкома полностью осознает свою огромную вину, выразившуюся в том, что Президиум не принял мер к разоблачению врагов народа Шильмана, Румянцева и тесно связанного с ними Ракитова, сидевших у руководства и свивавших контрреволюционные право-троцкистские гнезда в нашей области. Президиум облисполкома слепо и безмолвно шел на поводу у этих врагов, несмотря на то, что ряду членов Президиума были известны антипартийные установки и двурушничество Румянцева, Шильмана и Ракитова. Третье. Товарищей Сосина, Сорокина и Рудакова, близко соприкасавшихся с Шильманом, Румянцевым и Ракитовым, знавшим об их антипартийных действиях и не принявших мер к их разоблачению, вывести из состава Президиума и поставить перед Пленумом облисполкома вопрос о выводе их из его состава.
Вот видите, они товарищи из области. Должны были своевременно заметить врагов, да сплоховали, и теперь спохватились, и сами себя сурово осуждают, в надежде, что зачтется.
Надо пояснить, что такое Западная область. Тогда была такая административно-территориальная единица, это примерно нынешние Брянская и Смоленская области.
Правительственная телеграмма из Элисты в Москву, Кремль, ЦИК, СССР, Калинину, 17 сентября 1937 года. Президиум ЦИК Калмыцкой АССР просит вывести из состава членов ЦИК СССР Пюрбеева Анжура Пюрбеевича за прямую связь и защиту буржуазных националистов ЗПТ. Покровительство троцкистских элементов ЗПТ, допущение антимарксистских, антиленинских формулировок ЗПТ, извращение вопросов ленинизма в брошюрах ЗПТ, развал работы Совнаркома и вредительские директивы, заражение животноводства республики бруцеллезом ЗПТ, бытовое политическое разложение молодежи. Предкалмцик Хомутников.
Выписка из протокола номер 38 заседания бюро Карагандинского горкома ВКПБ от 2 октября 1937 года. Слушали о Ракишеве Магауя, кандидат ВКПБ с 1932 года, работает бригадиром забойщиков. Постановили. Первое. За связь с национал-фашистом Нурмаковым, феодалом Кувского района Акаевым и карлаговцем Шамсуддиновым, Чекотовым, за присвоение себе обманным путем 25 лет шахтерского стажа, тогда как имеет 5 лет стажа, за спекуляцию данных в премию велосипедов, один 600 рублей, другой продал за 900 рублей, за агитацию против развития скотоводства, что если не даст шахту управления сена, надо резать скот на мясо, и за дезорганизацию паевой сдельщины исключить из партии Ракишева М., кандидата ВКПБ с 1932 года, как национал-фашиста. Второе. Сообщить ЦИК национальности СССР об отводе его из составов членов ЦИК национальности СССР.
Об абсурдности обвинений 1937 года говорено много. Тут они не только абсурдны. По документам видно, что они сочинены людьми малограмотными и очень нечетко мыслящими. Начинают с обвинения в связи с неким национал-фашистом, кончают историей о продаже премиального велосипеда и словах, что если сена не дадут, придется резать скот, что трактуется как агитация против развития скотоводства. А что такое бытовое политическое разложение молодежи? У меня такое впечатление, что только очень дикий, дремучий, неразвитый рассудок мог произвести такие обвинения.
В 30-е годы образовательный уровень населения был, ну, не очень высоким. В 37-м даже среди руководящего состава НКВД около 40% были только с начальным образованием. Историки органов приходят к выводу, что при организации большого террора, я цитирую, ставка делалась на полуграмотных исполнителей. Чтобы дать представление о тогдашних реалиях, давайте воспользуемся снова архивной фонограммой, которую мы однажды уже в наших передачах цитировали. Это так называемая речь простой советской женщины, как раз той поры.
Товарищи, разве вы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаторий? Да не только мы дети-то, и мы-то с вами, и на курортах, и в санатории, и на доходах. Все, товарищи, для нас, все создал. Спасибо тебе, великий Сталин, спасибо тебе, наша партия.
Ну вот что важно. Элементарной безграмотностью ведь дело не ограничивалось. Нельзя объяснить террор 1937 года исключительно темнотой народа. Это не так. Все гораздо сложнее, и явление это многофакторное.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня мы говорим о большом терроре 1937 года, который развернулся после февральско-мартовского 1937 года пленума ЦК партии. Важный вопрос, о котором спорят специалисты. Как во время массовых репрессий соотносились директивы сверху и ответная инициатива снизу? Была ли эта бредовая и страшная вакханалия срежиссирована и организована партийной верхушкой Сталином, или же, попав на благодатную почву, террор расцвел вследствие специфического состояния населения, каких-то массовых фобий?
Для фобий, конечно, почва была. Страна пережила гражданскую войну, а перед тем Первую мировую. Это только сейчас кажется, что прошедшие после революции 20 лет много. Затем шок коллективизации для деревни. А в городе масса пришлых вчерашних крестьян. Малограмотные люди, жизнь которых изменилась, перевернулась, стала непривычной, а значит, нервозной. Плюс бытовые трудности, плюс очевидное для всех ожидание новой войны. Результат всего этого – всеобщая невротизация, постоянное тревожное состояние общества в целом. И как попытка преодоления этого повседневного ужаса, стимулируемый, поощряемый и управляемый сверху поиск скрытых врагов.
А потом все эти мотивы, и сталинская борьба за власть, и народная нервозность, и плановая система, приводившая к тому, что у НКВДшников были планы по арестам, все это причудливо переплеталось, взаимно влияло друг на друга. Не то чтобы в масштабах всей страны, глубинные мотивы отдельного персонажа понять нелегко. Вот, например, история про жалобы, которые писал некий городской депутат. Понятно, что в 1937 году эти жалобы срабатывали как доносы.
Докладная записка инспектора президиума ЦИК СССР Реброва, исполняющему обязанности секретаря ЦИК СССР, Уншлихту 2 июня 1937 года. Депутат Днепропетровского горсовета товарищ Лукашов в своих заявлениях на имя ЦИК СССР, наряду с сообщением о невыполнении решения ЦИК Союза СССР о благоустройстве поселка имени Шевченко, город Днепропетровск, сообщает ряд фактов о засоренности сталинской железной дороги врагами народа, троцкистами. Главное обвинение он выдвигает против начальника политотдела дороги Кинжалова. Также обвиняет в близости к троцкистам зампреемный Днепропетровского горсовета Ревина, считает, что по линии горсовета было финансирование троцкистов и другие. В одном из своих заявлений он выдвигает вопрос о вредительском изготовлении лекарств и другие. «Проверяя в апреле месяце работу Днепропетровского горсовета, я убедился, что там действительно налицо имеется политическое благодушие. Слабо ведется работа по выкорчевыванию троцкистов, не принимаются меры по ликвидации последствий вредительской деятельности троцкистов и другие». В беседе с начальником Днепропетровского областного управления НКВД товарищ Кривец выяснилось, что по их данным Кинжалов, начполит отдела сталинской ЖД, действительно в близости к троцкистам, в связи с чем его работа тщательно проверяется. Этот факт дает возможность полагать, что товарищ Лукашов до некоторой степени в курсе вредительской работы врагов народа и что его заявление по этой линии требует тщательной проверки. На основании этого прошу заявление товарища Лукашова направить в органы НКВД для более тщательного расследования и принятия необходимых мер.
Всего от Лукашева, в других документах его называют Лукошевым, с декабря 1935 по июль 1937 года поступило 18 писем жалоб. В основном это были банальные жалобы на плохую работу местного управления, скверные дороги, нехватку городского транспорта. Это переходило в обвинения против врагов народа. Стремился ли он вправду разоблачить вредителей? Или же со специфической хитростью прикидывался, играл на принятых властью приемах пропаганды и надеялся под видом разоблачения врагов добиться каких-то положительных решений, чтобы там дорогу починили и прочее.
Заключение инструктора президиума ЦИК СССР Добровского по заявлениям Лукошева 21 июля 1937 года. Лукошев в письмах поднимал следующие вопросы. Рабочий поселок имени Шевченко, находящийся в 4-6 километрах от города и заводов, не имеет трамвайного сообщения с городом, а также не имеет хорошей мощеной дороги, вследствие чего во время весенней и осенней грязи рабочие часто опаздывают на работу, и в результате этого составляется огромное количество рабочих часов, потерянных для государства. Автобусное сообщение, которое введено между поселком и городом, 3 машины, очень дорогое удовольствие для рабочих, а во-вторых, не в силах всех обслужить. Рабочий поселок имени Шевченко совершенно не благоустроен. Нет водопровода, почты, рабочего клуба, кино, телефона, отсутствуют магазины продовольственных, промышленных и других товаров. Плохо поставлено медицинское обслуживание жителей поселка имени Шевченко, а также часть детей вынуждена осенью в темноте по грязи, а зимой во время стужи и буранов ходить 4-6 километров до городских школ. Лукошев неоднократно в письмах обращался с просьбой, чтобы территорию поселка имени Шевченко объявили государственным историческим памятником местом и восстановили по оврагам бывший лес, в котором в царские времена под руководством товарища Петровского происходили собрания революционных рабочих. Ставил целый ряд вопросов о плохом коммунальном и культурно-бытовом строительстве на других рабочих поселках Днепропетровска и так далее. Несколько раз писал о засоренности аппарата горсовета и других учреждений троцкистскими элементами и другими вредителями. В настоящее время часть вопросов, поднятых Лукошевым, решена, а часть находится в процессе исполнения. В последнем письме от 7 июля сего года Лукошев впервые упоминает о некто Минаеве, бывшем члене Союза русского народа, провокаторе, и подчеркивает, что бывшего провокатора поддерживает член партии Ревен. Ревен, по словам Лукошева, способствует к уничтожению ценнейших материалов городского архива, вследствие чего часть провокаторов и врагов советской власти остается неразоблаченной. Далее Лукошев подчеркивает, что в 30-31 годах квартира Минаева служила местом сбора для убийц и уголовных преступников. Полагал бы, что необходимо направить письмо Лукошева в НКВД для расследования.
Донос – жанр особенный. Мы уже о доносах говорили в наших передачах и еще будем к ним возвращаться. Как известно, доносы часто имели корыстную мотивацию. Их писали для устранения начальника, чтобы занять его место, соседа, чтобы претендовать на его жилплощадь. Возможно, и депутат горсовета Лукошев имел свои виды. Полагал, что, убрав засоряющих горсовет троцкистов, уж он-то сумеет благоустроить рабочий поселок как следует.
Тут вот еще что нужно сказать. Понятно, что репрессии, что людей сажали, расстреливали, включая зачастую и самих доносчиков. Однако этот процесс имел еще множество побочных последствий. Вот ЦИК СССР исключал разоблаченных врагов из своего состава, на этот счет велась переписка. Секретная, конечно, и все документы, которые мы сегодня цитируем, были секретными. Иногда взорвавшихся местных товарищей несколько одергивали, причем не по существу их обвинений, а по части соблюдения субординации. Например, напоминали местным товарищам, что их решение об исключении члена ЦИК из партии должно быть сначала утверждено вышестоящей партийной организацией, а потом уже ЦИК будет рассматривать вопрос об исключении его из своих рядов. Или вот, как мы видели, запрашивали прокурора СССР Вышинского, чем дело кончилось, осужден ли. Затем вопрос о лишении правительственных наград, а военнослужащих воинских званий. Тут пришлось продумать процедуру, потому что по уставу воинское звание давалось пожизненно. И сначала из НКВД стали подавать ходатайство в ЦИК СССР о лишении воинских званий осужденных постановлением ЦИК. Но ЦИК решил, что это неправильный способ, что пусть такие решения принимают суды. А что тогда делать с осужденными внесудебными органами, особым совещанием, тройками? Оказывается, приговорить к расстрелу они правомочны, а вот лишать звания вроде бы нет, и об этом нужно возбуждать дело в нормальном суде.
Репрессии 1937 года, касавшиеся многих высокопоставленных советских партийцев, создавали еще и специфическую цензурную проблему. Ведь перед тем всех этих деятелей прославляли, печатали их речи, называли в их честь города, улицы, колхозы, заводы. А теперь все это срочно нужно было переименовывать, изымать из библиотек, менять географические карты и справочники.
Директор Ленинградского областного отделения «Союзпечать» Гольц, директорам Киевского бакинского отделения «Союзпечати» в Центральное управление «Союзпечать» 25 февраля 1937 года не подлежит оглашению. Еще до настоящего времени мы имеем случаи, когда в ряде городов Советского Союза отдельные улицы, а также и предприятия носят названия осужденных врагов народа, как Пятакова, Зиновьева и других. Некоторые отделения «Союзпечать» продолжают высылать заказы на выписываемые издания со старыми наименованиями. Считаю такое положение в дальнейшем недопустимым. Мы не можем продолжать посыл изданий в пункты, носящие имена врагов народа, а потому немедленно дайте адреса с новыми наименованиями. Именованиями указанных пунктов, в противном случае посыл будет прекращен.
Замначальника Центрального управления по распространению печати «Союзпечать» Рамсин в политико-административный отдел ЦК ВКПБ 10 марта 1937 года. При этом направляем вам копию письма директора Ленинградского областного отделения «Союзпечати», из которого видно, что в некоторых пунктах СССР отдельные улицы, а также предприятия носят до сих пор названия осужденных врагов народа, как Пятакова, Зиновьева и, возможно, других. Директору Ленинградского областного отделения нами разъяснено, что он не имеет права прекращать посыл газет в указанные пункты, поскольку переименование улиц и предприятий не входит в компетенцию органов связи.
Таким образом, инициатива то ли не в меру ретивого, то ли настолько перепуганного директора Ленинградской «Союз печати» не нашла отклика. Газеты все-таки посылать, даже в совершенно неправильно называющиеся места.
Семь десятилетий отделяют нас от того самого 1937 года. О нем уже столько написано, опубликовано, припомнено, растолковано. И вместе с тем в механизме большого террора много для нас неясного. Точно так же, в сущности, как много непонятного остается для нас и в истерии поиска ведьм в позднем Средневековье, и в терроре эпохи Великой Французской революции в конце XVIII века. Там уж точно известно, плана по арестам сверху не спускали. А тем не менее, террор-то происходил. Юбилей, ставшего нарицательным 1937 года, только-только начинается. И я думаю, к этой теме мы в нынешнем году вернемся еще не раз. Вы слушали программу «Документы прошлого», в которой прозвучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Оксана Крутоверцева и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.